Дорогие ребята, сегодня в нашей рубрике «Детям о Боге» мы продолжаем чтение книги Александра Худошина «Сказания о русских святых для детей». Старец, любивший Бога. Прекрасный это был старец, а звали его Нафанаил. Вот такое трудное получил он имя, сделавшись монахом, и жизнь у него была трудная и достойная подражания. Было в ней много препятствий и опасностей, но в юности, только представьте, его жизнь могла оборваться в самом рассвете, потому что случилось с ним одно страшное происшествие. Ну, а не случись оно, то, возможно, жил бы он себе, как все прочие люди, и стал совсем обыкновенным человеком, что называется заурядным, и никто ничего про него не запомнил бы. Не случись оно, и мы никогда так и не узнали бы, какой Нафанаил был замечательный праведник. Но Бог был рядом с ним и сберег его для последующей святой жизни. Как? Сейчас будет ясно. Нафанаил рос необыкновенно честным юношей. Когда он закончил учебу, то пришлось ему поработать помощником у одного торговца разными мелочами. Хозяин ему доверял, и часто подросток торговал один. Другой, может быть, этим воспользовался бы, схитрил бы как-нибудь, обманул и обсчитал покупателя. Но Нафанаилу так поступать не позволяла совесть. А если у человека чистая совесть, значит, он любит правду и добро, и тогда Бог ему помогает. Скоро юноша завел собственную торговлю и с помощью Божией очень успешно продавал товар и начал быстро богатеть. Но богатство ему было не нужно. Он начал задумываться, как ему жить дальше. Как вдруг произошел страшный случай. Однажды он шел с лошадью по полю. Он вел ее под уздцы. Погода стояла великолепная, но неожиданно стало быстро темнеть, и над самой его головой образовалась огромная туча. Когда гроза, то в поле лучше не оставаться. Нужно поспешить в укрытие. Однако бежать было некуда. Лес виднелся где-то вдалеке, а поблизости ни деревца, до самого горизонта. Скоро засверкала молния, и гром загремел раскатами. Зашумели, и волнами пошли травы. Ветер старался оборвать листву с придорожного кустарника, который весь ходил ходуном. Нафанаил стал молиться. «Господи, помоги! Господи, помилуй меня грешного! Пресвятая Богородица, не оставь меня, бедного!» Тут все небо осветилось нестерпимым блеском, и сверху упала молния. Нафанаил свалился на землю, оглушенный и ослепленный. Когда он пришел в себя, то увидел, что молния убила лошадь. Сам же молодой человек, пережив сильный испуг, каким-то чудом остался цел и невредим. Поразмыслив, он понял, что это не случайно, и что Бог хранил его. Вот только жаль ему было скотинку, да что поделаешь. С этого момента он стал мечтать о жизни в монастыре. Он оставил торговлю и собрался совершить путешествие на святую гору Афон, где много монастырей. Но сначала отправился посоветоваться с монахами, иноками одной обители, как ему быть. Они говорят: «А ты оставайся у нас и живи так, как живут афонские монахи, строгой жизнью. Зачем тебе куда-то ехать? Здесь у нас ты тоже сможешь приготовиться к будущей бессмертной жизни». И Нафанаил остался, и пел в церковном хоре, и выполнял разные поручения. Когда его собрались взять на военную службу, то по нездоровью не взяли. Видно, Господь хотел, чтобы Нафанаил стал монахом и сражался с невидимым противником, сатаною. Монахи, иноки, отшельники, схимники – это настоящие воины Христовы. Они отражают нападение дьявола, а он всегда смущает нашу душу неправдой, завистью, жадностью, особенно самолюбием. Самолюбие – это когда мы любим себя и хотим, чтобы все было по-нашему. Мы говорим: «Я так хочу» или «Того не хочу, а желаю этого» или «Я все сам знаю, без вас». Или еще хуже: «Отстаньте от меня, не приставайте, вы мне все надоели». Такие мысли и слова подсказывает человеку лукавый бес, который хочет, чтобы мы послушались его. Тогда у нас будет трусливая и грязная душонка, которую Господь не примет в будущую жизнь. И сатана, ликуя и злорадно потирая свои когтистые лапы, заберет душу в темную и преисподнюю, где душа будет находиться в ужасном холоде или в невидимом, но сильно обжигающем огне. И вот монахи бьются против дьявола. Они хотят, чтобы их собственные души сделались светлыми и чистыми, хотят любить всех и всем служить. И Нафанаил тоже хотел стать таким. Он прожил в монастыре до глубокой старости и сделался для многих учителем, помощником и утешителем в разных горестях. А некоторых он исцелял от страшных болезней одним только словом или прикосновением рук, потому что святые люди могут лечить и без лекарств. Они молятся и говорят: «Господи, помилуй вот этого несчастного и освободи его от страданий. Он тебе еще послужит». И Бог слушается своего святого и помогает даже таким больным, от которых и врачи уже отказались. «Не можем, — говорят, — вылечить. Медицинская наука тут бессильна». Старец Нафанаил был для всех образцом. Он мало ел и мало спал, зато много занимался разным рукоделием. Переплетал книги, клеил коробочки для церковной утвари, содержал в порядке иконы. И, конечно, много молился и в церкви, и у себя в келье. За братьев обители, за всех бедных и обиженных, и вообще за всех людей. А мы должны сказать: «Господи, спаси нас по молитвам чудесного старца».
Ох, натерпелся же юноша страха. В поле под ливнем средь голых дорог пал он от землю, не зная, что Бог хочет, чтоб шел он дорогой монаха. Мечутся молнии, как шалелы, гром, будто недруг из пушек палит. Юноша наш неподвижно лежит, хоть оглушенный, но здравый и целый. Вдруг с небосвода рекою огня как полыхнет и убило коня. Отрок подумал: наверное, недаром жив я остался под этим ударом. Если бы Господь мою жизнь не хранил, Он и меня бы до пепла спалил. Он и меня превратил бы в золу, бросил в погибель меня и во мглу. В нем милосердом спасение мое, я обращу к нему сердце свое. Буду хвалу ему петь неустанно, с миром расстанусь и иноком стану. Сказано, сделано. С делом торговым по возвращении он распростился и по обету под Божьим покровом в монастыре навсегда водворился. Сила Господня почила на нем. Стал Нафанаил Божьим огнем.
Три ковша воды. Одного послушника Соловецкого монастыря назначили ухаживать за животными на скотном дворе. И была там корова, которая отличалась диким нравом. Он старался ласково обходиться с ней, но она всегда смотрела на него со злобой. Она косила глазом и иногда била копытом землю. Казалось, она ждала только случая. И действительно, однажды бодливая корова коварно бросилась на него и повалила наземь, и стала топтать, и катать по земле, и бить рогами. Без сознания, с разбитой головой и ранами на лице и теле, его отправили в монастырскую больницу. Там он пришел в себя, и хотя с трудом, но мог держаться на ногах. Его хотели отвезти к врачам, но он пожелал, прежде чем его начнут лечить, пойти к известному старцу Науму. Послушник знал, что врачи врачами и лекарства лекарствами, а исцеляют не они, а всемогущий Бог. Если Богу не угодно, то никакие средства не помогут, и можно умереть даже от простой царапины. Послушника привели, поддерживая под руки, в келью старца. И только он ступил в коридор, как сам старец вышел ему навстречу и принял его с таким веселым видом, как будто ничего страшного не случилось. Так он хотел приободрить его. Послушник хотел было рассказать о том, как все приключилось и какая беда с ним стряслась. Но старец Наум его остановил, словно все знал заранее. Так, наверное, было на самом деле, потому что старец многое узнавал с помощью Святого Духа, который его просвещал. Да и не нужны были старцу никакие подробности, поэтому он сразу спросил пострадавшего. «Что, брат, веруешь ли ты, что Богу все возможно, и что Он может исцелить и твои недуги?» «Верую, отче», — отвечал послушник. Тогда старец задал еще один вопрос. «А твердо ли веруешь, что для Бога нет ничего невозможного? Всем ли своим сердцем ты веруешь в это?» «Да, отче», — сказал больной, после чего старец Наум налил в деревянный ковш воды и, перекрестив, подал, говоря, «Выпей во имя Отца и Сына и Святого Духа». Послушник выпил. «Пей еще». Послушник снова выпил. А когда старец повелел ему пить в третий раз, то он со стоном сказал, «Не могу больше». Тогда старец вылил третий ковш ему на голову и сказал, «Во имя Святой Троицы будь здоров». Вода с головы полилась на шею и проникла под одежду, и разлилась по всему телу. И в тот же миг страдавший почувствовал себя совершенно здоровым. Вскоре раны у него на голове зажили, а потом даже и следов от этих ран никаких не осталось. И через несколько дней молодой человек возвратился к своему послушанию. Вот какое чудо произошло. Для исцеления хватило 3 ковшей воды. Скажешь, обыкновенной? Нет, ведь она была освящена великим старцем, когда он призвал на помощь Бога Троицу. А молодой послушник принял эту воду с верой и без всяких сомнений. Так что и врачи оказались совсем не нужны.
Раз, раз, и ковш воды исцелящий выпил юноша болящий. Словно свежий горный воздух из ковша, он выпил воду. 2. И новый ковш волшебный выпил он воды целебной. И почувствовал вдруг он, будто солнцем освещен. Ну а третий ковш страдалец пить не в силу был. И старец вылил ковш тот на него, окатив водой всего. И как будто огненный жгучий парни силой могучей вдруг наполнил. Вот так диво! Он веселый и счастливый распрямился, твердо встал и вполне здоровым стал. Ну а что же с той коровой? Стала и она здоровой. Силой старческих чудес был напуган мелкий бес. Что учил ее бодаться и за благо счел податься близлежащий темный лес.
Господь хранит верных. Отец Амфилохий был прекрасным и добрым человеком и старался своей жизнью угодить Богу. Казалось бы, кому от этого плохо? И разве могли быть у него враги? Еще как могли, ведь Иисус Христос предупредил всех, кто хотел Ему подражать. «Будете гонимы за имя Мое», — сказал Он. То есть, если ты христианин, то жди, что некоторые люди будут относиться к тебе очень плохо. Так плохо, что хоть прочь беги, спасай свою жизнь. Потому что тебя хотят прогнать с глаз долой и устроить тебе какую-нибудь пакость. А то и погнаться за тобой с дубинкой в руке. Того и гляди, побьют. Ты еще невинного в тюрьму посадят. Это и называется быть гонимым. И у отца Амфилохия, как выясняется, был тайный враг. И не кто-то чужой, а его родственник. Оказывается, святая жизнь Амфилохия мешала его родному племяннику. Она просто его с ума сводила. Ведь он и в церковь не ходил, и в Бога не верил, и добра людям не делал. Он совершал только дурные поступки, и поэтому от одного вида святого Амфилохия его трясло. Потому что рядом с Амфилохием он поневоле чувствовал, насколько он гадкий. Ведь мы всегда сразу замечаем разницу между очень чистой чистотой и ужасно грязной грязью. Вот и был ему Амфилохий постоянным живым укором. Терпел-терпел этот племянник и, наконец, не выдержал. И тут же вселился в него сатана и подсказал, что нужно делать. И злой хитрец, послушавшись нечистого духа, заманил отца Амфилохия на свой трактор и завез на болото. Глухое это было место. Кругом черные столетние ели, все покрытые мхом. Ни одной живой души. Только вдруг каркнет ворона, снявшись с самой верхушки, и от этого сделается еще страшнее. «Куда ты меня привез, друг?» Ласково обратился Амфилохий к коварному родственнику. «Мне кажется, что мы заблудились». «Да нет», — отвечал тот, тоже как будто ласковым и вкрадчивым голосом. «Тут тебе самое место». И внезапно, как ударит Божьего угодника с размаху прямо в лицо, так что тот покатился с трактора в снег, а потом избил до потери сознания, бросил в воду и уехал. Был декабрь месяц. Бедный Амфилохий пролежал в ледяной воде целых 8 часов, пока его не разыскали близкие. Как он не утонул и не замерз насмерть, остается непонятным. Его поскорее повезли в монастырь, который называется Почаевская лавра, и там постригли в схиму. То есть посвятили в схимники. Схима — это особый монашеский чин, самый высокий и достойный. Все видели, что Амфилохий вот-вот должен умереть, а поэтому хотели, раз уж смерти не избежать, чтобы он умер славным схимником. Пусть, думали, предстанет он пред Богом заслуженным монахом, потому что ведь он же мученик за имя Христа. Но что бы вы думали? Господь поставил Амфилохия на ноги, и тот совершенно выздоровел. С этих пор отец Амфилохий стал принимать у себя многих больных людей и исцелять их. Он и раньше их лечил, не только целебными травами, но и молитвой к Богу. А теперь к нему вообще стал приезжать и приходить народ со всех сторон, из разных краев, потому что Господь сообщил ему особый целительный дар. Очень сильный. С севера и юга, с запада и востока стекался к Амфилохию народ. Слава о нем, как великом угоднике Божьем, разнеслась далеко по всей стране. Приходили к нему и душевно больные, а также одержимые бесами. Это кто такие? Это те, в ком невидимо живут бесы. А как они вселяются? Они вползают, как тайная змея, как дым или туман. С виду такой человек совершенно обыкновенный, но стоит ему увидеть церковь или святой крест, как он приходит в бешенство. А попробуйте брызнуть на него святой водой. О, как он завизжит, заверещит, в глазах у него огонь, изо рта пена. Он начинает бросаться на людей, готов каждого убить. И ревет страшным голосом. Но это он делает не сам. Это в нем бушует страшный демон, который не выносит ничего святого. И таких людей отец Амфилохий тоже исцелял. Прочтет молитву, опустит на голову одержимому священную книгу Евангелие, и тот начинает вопить и корчиться, и его не могут удержать несколько здоровенных мужчин, так как в нем обнаруживается нечеловеческая сила, то есть демоническая мощь. Но затем внезапно он делается слабым, мирным и тихим, и опускается на пол, и плачет, а потом улыбается. Значит, бес вышел из него и умчался неизвестно куда. Теперь этот человек уже не опасен для окружающих и может ходить в церковь и молиться вместе со всеми и сам читать священные книги. Амфилохий излечивал тех, кто были одержимы бесом, конечно, не один, а с помощью Божией, потому что сам человек, как бы ни был он свят, не в состоянии справиться с чудовищными и невидимыми демонами. Несчастные люди, которые приходили к отцу Амфилохию и приводили своих больных родственников, так молили Бога о помощи, так надеялись на отца Амфилохия, что плакали, плакали без конца. Амфилохий говорил, что вся земля у него во дворе пропитана слезами. Приводили к нему и детей. А дети в наше время чаще всего растут непокорными, дерзкими. и Амфилохий, прежде чем возвращать им здоровье, заставлял их просить прощения у родителей, потому что иначе вылечить ребенка нельзя. Пусть сначала успокоится, перестанет злиться, ведь зло от сатаны и его помощников, а добро от Бога. С тех пор прошло много времени. Отец Амфилохий давно переселился на небо. И, наконец, пришла пора прославить его как святого. И вот во время его прославления, когда в церкви шла торжественная служба, все увидели, что облака на небе превратились в два креста, один большой, а другой поменьше. Это был знак от Бога. Он таким способом показал, как сильно он любит своего угодника, отца Амфилохия. И все сказали: «Слава тебе, Господи!»
Понятно нам, когда лютует враг, когда чужой какой, но что бы так, чтоб ненавидел человек святого, племянник дядю своего родного. Да, у парнишки, несомненно, что-то неладное случилось с головой. Хотел убить, хотел втоптать в болото. Избил, уехал. Вот тебе и свой. Ты скажешь, одинок был Амфилохий, когда один в болоте замерзал. Нет, с ним был Бог. При каждом хриплом вздохе страдавший старец Бога вспоминал. Изранен и почти что уничтожен, он жив был от молитв, как от огня, шепча: «Христе, Иисусе, Сыне Божий, помилуй ныне грешного меня». И Бог явился, он прислал подмогу, внезапно появившихся людей и сани с пары резвых лошадей, копытами взрывающих дорогу. А искуситель злобный, бес нечистый, что оскорбителя к убийству подущал, таившийся за ельником ветвистым, отпрянул и метнулся прочь со свистом и вместе с вьюгою в полях пропал. Так Бог услышал старца своего. За праведную жизнь и за дела его, прибавив к святости его по праву, ищу врача божественного славу.